Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о поездке Путина в Китай и о наступлении российских войск в Харьковской области. Владимир Путин встретился в Пекине с Си Цзиньпином. Это первая заграничная поездка главы российского государства после инаугурации, что довольно ясно обозначает приоритеты страны в международной политике. Многие блогеры пишут, что Россия становится вассалом Китая и что Путин нанес визит своему непосредственному начальству. Игорь Эйдман.
Путин вместе с российской делегацией прибыл в ставку Си за золотым ярлыком. Там его по-настоящему переназначили. А все эти выборы, инаугурации – шоу для лохов.
Китай – самая влиятельная из тех стран мира, в которых ради Владимира Путина еще расстилают красную ковровую дорожку и выставляют почетный караул. О том, какой прием оказали Путину в Пекине, с восторгом рассказывали пропагандисты, в том числе журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Владимир Путин прибыл в Пекин, и его приветствует не только глава китайского государства Си, но и весь правительственный кабинет страны, включая всех министров. А теперь вспомните визит Шольца в Китай несколько недель назад. Шольца принимал заместитель мэра города Чунцин, куда он прилетел. Это был даже не министр иностранных дел страны, а чиновник третьего или даже четвертого ранга. Разница в обращении очевидна.
На переговоры в Китай от России вылетела огромная делегация. 5 министров, в том числе новый министр обороны, 5 заместителей председателя правительства, заместитель главы президентской администрации Орешкин, пресс-секретарь Песков, руководители Росатома, Роскосмоса, РЖД, ВТБ, Роснефти, Сбербанка и Роснана, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие важные персоны, не исключая секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Все это не случайно, говорит журналистка Фарида Курбангалеева в встрече с Ксенией Лариной.
Конечно, для Путина это был очень важный визит. Это был первый его визит после инаугурации. И ему, конечно, очень было важно показать всему миру, что нет никакой какой-то изоляции, да, о которой все вокруг твердят. Он не изолирован, он ездит вот с такими масштабными визитами, вот к таким серьезным лицам, с такой серьезной делегацией. И таким образом, в его собственном понимании, это способствовало его легитимации как президента. Поэтому был выбран Китай, и поэтому туда такая вот, как ты говоришь, такой внушительный десант был взят. Тем более, что у Путина, конечно, есть вещи, в которых он хотел бы заручиться поддержкой Си, это безусловно.
Не обошлось без протокольных накладок. Министра финансов Антона Силуанова посадили в автобус к журналистам, а Сергея Шойгу снабдили значком не того цвета, из-за которого его не сразу пустили в зал заседаний. Некоторые комментаторы видят в этом признаки пренебрежительного отношения к российской делегации. Например, политолог Аббас Галямов.
Кстати, да, это еще одна хорошо известная в узких кругах особенность китайцев. Плевать они хотели на наш протокол и на наших официальных лиц. Лидеры под камеру друг другу улыбаются и говорят торжественные речи, а за кулисами о наших ноги вытирают. Визиты в Китай в этом смысле – это всегда пытка. Политкорректно у нас это формулируют как «китайцы – очень жесткие переговорщики».
Переговоры с китайской стороной увенчались подписанием нескольких соглашений, но самые важные для России вопросы решить так и не удалось, комментирует китаист Алексей Чагадаев на канале Ходорковский Лайв.
Все ожидали, по крайней мере, российский малый и средний бизнес ожидал какого-то прорыва в трансграничных расчетах. Напомню, что сейчас примерно 80% всех расчетов, всех платежей из России в Китай либо отклонены, либо заморожены, либо проходят дополнительный комплаенс. Ну, то есть это вполне себе понятное неудовольствие и неудобство. Да, конечно, схема есть через страны Центральной Азии, через Гонконг, через дочки, через аффилированные компании, но это просто неудобно. Есть статистика за март и апрель. Китай снижает экспорт товаров, которые попадают под вторичные санкции потенциально. И здесь, собственно, снижение экспорта уже 2 месяца, и март, и апрель. Эта проблема, кажется, тоже не решена, но давайте посмотрим майскую статистику. «Сила Сибири» – важный проект, и это действительно могло бы стать, ну, вот каким-то ярким пятном, ярким таким проектом, который был бы, мне кажется, на всех страницах СМИ. Не договорились, Новак заявил о том, что на финальной стадии переговоры, но ровно то же самое он заявлял в октябре прошлого года, в декабре прошлого года и ровно год назад. Поэтому здесь по китайским сливам в СМИ, которые мы можем читать, понятно, что китайцы хотят цену ниже, потому что они, ну, по сути, безальтернативный покупатель. Ты либо продаешь газ в Китай, либо не продаешь его никуда, либо строишь СПГ. И не хотят платить за строительство трубы, что логично.
Вместо договоров о строительстве силы Сибири-2 Россия и Китай подписали соглашение о поставках в Китай из России топинамбура и говяжьих хрящей. Это вызвало в блогах много веселья. Михаил Шевелев.
Поверь в себя, будь на позитиве. Владимир Владимирович всех переиграл, и топинамбур мы им все-таки впарили.
Роман Лейбов.
Путин уговорил товарища Си покупать российский топинамбур и говяжий хрящ. Интересно, сколько часов уговаривал? Плакал, обещал уйти к Байдену, становился на колени, грозился проклянуть и сглазить, сулил в обмен территориальные уступки. Топинамбур и хрящ говяжий. Подумать только.
Твиттер Леонид Ильич.
Вышел Путин как-то в тамбур почесать свой топинамбур. Сунул руку, нет его. Продал все до одного.
Может, России больше нечего предложить Китаю, иронизирует Анатолий Несмеян.
Прошли времена, когда основу экспорта в Китай из СССР и России составляла продукция высокого передела и высоких технологий, станки, машины. Теперь стратегический экспортный товар – топинамбур и костные остатки. Даже газ китайцы берут с малым энтузиазмом, не проявляя ни малейшей заинтересованности в новых трубопроводных системах. Теперь, напротив, российский президент с умилением рассказывает о небывалом рывке китайского, нероссийского машиностроения и выражает готовность сдать российский рынок под китайские изделия с потрохами.
Экономическая зависимость России от Китая после начала войны ожидаемо усилилась, комментирует на своем канале политический аналитик Иван Яковина.
Микрочипы, машины, оборудование, точные станки, компьютеры, серверы, телекоммуникационное оборудование, разные датчики, контроллеры, измерители, мелкая всякая электроника, электродвигатели и даже автомобили. Все вот это вот, оно в России сейчас китайское. Сама Российская Федерация это все производить не умеет или производит какое-то кастурбатое, такое еле двигающееся и очень плохое. Запад ничего такого в Россию сейчас не продает из-за санкций, поэтому остается только Китай. Есть, конечно, какие-то западные поставки, идущие через там, Армению или Кыргызстан, но они очень маленькие и не в промышленных масштабах, поэтому их для нормального функционирования российской экономики не хватает. Только Китай остается. И поэтому, если Китай по каким-то причинам закрывает свой экспорт в Россию, то в технологическом плане Российская Федерация остается буквально с телегой, с самоваром, с кувалдой, с балалайкой, я уж не знаю, с чем еще. Все остальное взять будет просто негде. Ну, а поскольку Россия ведет войну, а современная война это война технологий, то для российской оборонки, для военно-промышленного комплекса тоже наступит в случае обрубания китайского экспорта очень тяжелые времена. Потому что детали для электронной начинки самолетов, танков, ракет, радаров, ее просто не будет. И хуже того, не будет даже станков, на которых все это можно изготовить, поскольку станки сейчас в России тоже китайские. Были немецкие, но немецкие все сломали за 3 года, остались вот китайские.
О том, что Россия сейчас полностью зависит от китайских технологий, в том числе на поле боя, напоминают и Z-блогеры, пишет телеграм-канал «Рио Катюша».
В этой войне нас спас Китай, откуда везлось и везется все необходимое. Да, за деньги и торгуется этим же с противником, но тем не менее цифровые рации, мавики и аутели, FPV и робоплатформы, PNV и тепловизоры, да даже дешманские берцевые инторги – это Китай. Керамические плиты во многих брониках тоже Китай, как и массовые мультитулы. Снаряды с иероглифами, правда, не Китай, а КНДР, хотя многие бойцы их по привычке называют китайцами. Нравится ли нам такая тотальная зависимость от Китая? Нет и еще раз нет. Тем не менее, самое жуткое, что сегодня может случиться для нашей армии, это реальное присоединение Китая к санкциям, после чего весь их ширпотреб исчезнет и придется снова воевать с подзорной трубой и одной рацией на отделение, пока мы догоним в производстве все, что ухитрились пропотерять за эти годы, и наладим производство нового.
Российские чиновники и пропагандисты восхваляют совместную декларацию, подписанную по итогам переговоров с Китаем, и пишут о создании нового центра силы мирового масштаба. Елена Панина.
Перед нами не просто двусторонний документ, это подписанное 2 крупнейшими геополитическими игроками заявление о том, какой мир будущего Россия КНР строит для себя, и приглашение для всех, кто захочет к этому будущему присоединиться.
Мария Захарова назвала путинский визит в Китай судьбоносным шагом, определяющим будущее всей планеты. Но Китай явно не горит желанием расширять сотрудничество, комментирует экономист Сергей Алексашенко в программе «Ключевые события» на канале Александра Плющева.
Мне кажется, что очень важно, да, что как раз вот эти хрящи и топинамбур – это все, что, на что Китай согласился. И обратите внимание, что в российской делегации не было никого из «Газпрома». Это означает, что тема газопровода, она вообще, ну, то есть не то, что не готово. Ее Китай даже обсуждать не хочет. И Китай не хочет обсуждать никакие экономические проекты, там, ни широкофюзеляжный самолет, ни сотрудничество в космосе, ничего. Вот, все. Да, и для меня это звучит каким-то таким вот, ну, намеком на то, что вот эти разговоры о китайском мирном плане, они действительно имеют место быть. Ну, а Китай, в отличие от там, президента Франции Макрона, никаких горячих заявлений никогда делать не будет, там, независимо от России или кто-то другой. Да, но они будут очень, как сказать, последовательно, не спеша, стратегически гнуть свою линию. И то, что Китай является небольшим экономическим бенефициаром войны, выигрыванной дешевой нефти или на увеличении поставок в Россию, в общем, не облегчает Китаю взаимоотношения с Америкой, не облегчает Китаю взаимоотношения с Европой, которые для него гораздо важнее. Я думаю, что действительно в ходе этих, ну так как в ходе этих переговоров украинская тема затрагивалась. В каком аспекте, да, что там они договорились, не договорились. Но я думаю, что это был один из таких важных сюжетов. Вот. А остальное. Ничего, можно просто забыть. Он состоялся визит, на этом поставить точку.
России, конечно, хотелось бы, чтобы Китай открыто поддержал ее в войне с Украиной. Но Китай старается лавировать, отмечает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов.
Задача Китая во время визита Путина – поддержать не войну, а мир. Но мир более-менее на российских условиях. Отсюда эта сложная формулировка про необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта. То есть боевые действия – это данность, которую стороны публично не обсуждают и тем более не осуждают. Но реакцию на факт боевых действий в виде, например, помощи можно обсудить и даже осудить. Неразрешенным остается вопрос, затягивает боевые действия исключительно обороняющаяся сторона или нападающая тоже.
От партнерства России и Китая Россия может выиграть только на короткой дистанции, комментирует на своем канале главный редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Вообще-то Китай – бенефициар войны в Украине. Она поставила под сомнение способность Запада защищать свои ценности и идеалы, стала серьезным испытанием для европейской и американской демократии, вызвала, усугубила конфликты в обществах ведущих западных стран. Война заставляет Запад тратить большие ресурсы на поддержку Украины и увеличивает роль Си Цзиньпина, в котором Евросоюз и США видят единственного лидера, чье мнение действительно важно для Путина. Россия и Китай словно разыгрывают спектакль про злого и доброго полицейского, в котором Путин грозит миру ядерным оружием, а Си успокаивает и говорит, что проблему-то можно решить, ну, если только Запад готов пойти на некоторые компромиссы. В итоге в моменте вроде бы выигрывают оба, но стратегически сильнее выигрывает Китай. Он ослабляет Запад политически, но при этом сохраняет с ним торговлю и получает дешевые энергоресурсы из России. А еще делает Россию экономически и стратегически зависимой от себя. А Россия же в долгосрочной перспективе проигрывает, теряя доступ к западным технологиям и рынкам. И экономически, да и культурно она все сильнее напоминает колонию Китая. Западное влияние, войну с которым объявил Путин, сменяется китайским влиянием. И я лично считаю, что лучше бы Россия тяготела к Европе, чем к Китаю. Ну, по крайней мере, права российских граждан были бы лучше защищены. И у них было бы больше индивидуальных свобод. Но Путин решил по-другому. И с последствиями этого выбора придется иметь дело и нам, и нашим детям.
Кто знает, может, россияне вскоре пожалеют и о том, что Путин продал Китаю весь топинамбур. Специалисты говорят, что он надолго чувство сытости сохраняет. А кто знает, как нынче картошка уродится, пишет Николай Травкин. С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
слушаете «Цитаты свободы» – подкаст о самых увлекательных дискуссиях в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Главным военным событием прошедшей недели стало наступление российской армии в Харьковской области и угроза самому Харькову. У блогеров можно найти самые разные оценки того, что сейчас происходит на фронте. Как обычно, пессимистичен публицист Альфред Кох.
Ситуация на фронте плохая. Россияне давят и в направлении Харькова, и на Купянск, и на Часов-Яр, и на Покровском направлении. Российские военкоры пишут, что они взяли Работино. Короче, везде давят, давят и давят, и кое-где продавливают. И хотя темпы их наступления на Харьков заметно упали, все же это наступление продолжается, и одна за другой деревни в приграничной зоне переходят под контроль россиян. Блинкин вчера в Киеве фактически признал, что сегодняшняя ситуация на фронте в значительной степени стала результатом пятимесячной задержки с поставками оружия и боеприпасов со стороны США. И, пытаясь поднять боевой дух украинцев, вечером играл в каком-то киевском клубе на гитаре рок-н-ролл. Уж не знаю, поднял ли он кому-то дух своей игрой, но оживил атмосферу, это точно.
Худшего ждет от российских властей главный редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов.
Можно вспомнить заявление, которое было сформулировано на этой неделе командующим сухопутными войсками украинской армии, который заявил, что Россия не оставляет цели завоевать Киев. Ну и, в принципе, вот у них не получилось это сделать при помощи переворота какого-то политического, у них это не получилось сделать при помощи быстрого десанта в аэропорту Гостомель. И теперь они, видимо, мечтают о том, что они просто как во время Второй мировой войны будут штурмовать огромные города-миллионники и добиваться тем самым своих, ну точнее путинских неких целей, которые эта война в его голове несет. Какую страшную цену заплатят за возможный штурм Харькова и российские наемники, и украинские защитники, и гражданские лица. Об этом даже страшно говорить, на самом деле. Такой кровавой войны, которую нам сейчас российская армия готовит, или, по крайней мере, угрожает этой кровавой войной, ее еще даже в течение всех этих двух трагических и страшных лет еще не было.
В привычном для себя жанре «Я же говорил» выступает Аркадий Бабченко.
О том, что русские учтут ошибки и снова полезут на Харьков, я писал еще в 2022-м, сразу как их только оттуда выкинули. И на Харьков, и на Сумы, и на Киев. Прошло 2 года, русские учли ошибки и даже не то, что полезли на Харьков, а так сунулись даже не то, чтобы разведкой боем, а вообще чисто на шару. Ну а вдруг? И вдруг таки да, захватили 2 плацдарма. Даже не захватили, просто зашли.
Ощущение, что на этот раз российские военачальники учли ошибки прошлого, разделяет политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
У меня есть подозрения, это уже такие, скорее, интуиции эксперта-политолога. И они говорят о том, что это хорошо подготовленное, может быть, наступление. То есть, вот если там 2 года назад мы имели дело с такой армией, у которой практически нет командования, которая не знает, что делать, потому что плана не было, план был другой, он провалился, в которой есть некоторый хаос такой и управленческий, то сейчас, скорее всего, мы имеем дело с продуманным, подготовленным наступлением. Оно тактически было продумано, у него есть какой-то план, который держится в секрете, и который мы будем видеть некоторые обманки, которые будут нас и украинскую сторону обманывать в том, что происходит. Я думаю, что в этом плане есть инновационная большая составляющая. То есть это серьезно, и это не вот такое, что такая недееспособная армия, которая опять пытается что-то такое сделать ценой человеческой жизни. То есть цена человеческой жизни будет высокой очень, но еще и при этом это тактически, я думаю, продуманное мероприятие, у которого есть план.
Пока что Россия пытается взять Волчанск обычным для себя способом, пишет публицист Леонид Невзлин.
Тактика путинских войск ровно такая же, как и в Донецкой области. Захват территории путем стирания городов с лица земли. Судя по всему, очередной жертвой этих людоедских взглядов на войну становится город Волчанск у самой границы, который продолжают беспощадно бомбить, как и другие приграничные села.
Главный вопрос, который сейчас всех волнует, будет ли Россия пытаться завоевать Харьков? Или же все это просто отвлекающий маневр для оттягивания украинских ресурсов других участков фронта? Большинство аналитиков склоняется ко второму варианту. Вообще же пространства для маневра тут много, комментирует военный обозреватель BBC Илья Абишев на канале «Живой гвоздь».
Россия атакует и на другом направлении. Не только к северо-востоку от Харькова, но и к северу, вот в районе Липсо. И вот эти выступы, по мере их расширения, все же создают угрозу создания так называемой буферной зоны, создания такого крупного плацдарма, с которого Россия уже дальше может попытаться организовать какое-то дальнейшее продвижение. То есть это не факт, что это будет прямое наступление на Харьков, это может быть просто дальше ползучий такой продвижение с расширением буферной зоны, создание дополнительных проблем украинской обороне. Кроме того, они могут выйти на расстояние прямого выстрела ствольной артиллерии, а уже вести огонь по Харькову, что опять же доставит дополнительную головную боль. Ну и при каком-то удачном стечении обстоятельств, возможно, какие-то еще удары, например, на соединение с группировкой «Запад», которая действует на Купянском направлении. То есть вариантов очень много, и действительно это наступление для Украины – серьезная проблема.
Еще один беспокоящий вариант описывает украинский блогер Андрей Никулин.
Откровенно говоря, вопросы сейчас вызывает не риск наступления на огромный, укрепленный и расположенный на расстоянии в несколько десятков километров от границы Харьков, а меньшие и фактически приграничные Сумы. Шансы взять которые гораздо выше, чтобы с гордостью заявить о захвате украинского областного центра и создать угрозу северу Украины. Так что вполне возможно, в районе Харькова мы сейчас видим масштабный и громкий отвлекающий маневр.
Из Украины звучат и более оптимистичные прогнозы. Боец Легиона Свободы России Локи на канале «Утро февраля» говорит, что Россия продвигается медленнее, чем многие думают.
В целом продвижений никаких нету с российской стороны. То есть идет, как обычно, тактика огневого вала. То есть это артиллерия, авиация. И в целом просто-напросто сейчас пропаганда Российской Федерации, она все больше и больше нагнетает обстановку. Ну, в общем, ничего нового. То есть, в целом, у них как можно больше запугать, стереть все села, города Украины, потому что жить они там не собираются. Это все было как с Бахмутом, так и с другими городами. То есть, в целом, они просто-напросто валят огнем. А что касается того же самого Волчанска, ну, вы все правильно сказали. У них нету сил и средств, чтобы даже закрепиться в самом Волчанске. Ну, то есть, посмотрите, даже откройте карту, где находится Волчанск, где находятся другие города, то же самое Харьков, где находится. В целом ситуация контролируется. Просто-напросто у Российской Федерации достаточно очень много огня, достаточно очень много авиации. И то же самое С-300, которое они уже превратили, ну, из ПВО сделали просто-напросто артиллерию, тем самым пугая мирных жителей, и, соответственно, они стараются этими всеми огневыми средствами поразить войска Украины и все смежные подразделения.
Украинские войска вот-вот развернутся в полную силу и переломят ситуацию, уверен блогер Алексей Копытько.
Наши потери, они есть, но по мере разворачивания обороны, согласно замыслу наших военных, потери россиян увеличиваются в геометрической прогрессии. Россияне соорудили еще одну топку по сжиганию своих войск. Пока не в промышленных количествах, ибо зашли небольшими силами, но пропорция для них очень неприятная.
Российским войскам не удастся продвинуться дальше без дополнительной мобилизации, считает блогер Александр Коваленко, он же «Злой одессит».
Чтобы выполнить приказ и активизировать деятельность российских оккупационных войск хотя бы с июня, уже в мае в России должен быть повышен предел мобилизации, примерно до 40 тысяч, но командованию было бы предпочтительнее больше. Без объявления всеобщей или частичной мобилизации российские оккупационные войска не смогут продолжать активные боевые действия. Вот он первый эффект от операции «Имитация». Стоит признать, в информационном плане россияне перехватили инициативу и навязывали свое видение происходящего не только многим украинцам, но и на Западе. Но вот итоги от данного перформанса. В первую же неделю его реализации выйдут России боком.
Украине уже сейчас удалось затормозить российское продвижение, говорит на своем канале журналист Майкл Наки.
Базово все это наступление задумывалось как раз отвлечение украинских сил, но происходит ровно наоборот. То есть России приходится подключать резервы непосредственно к этому наступлению, потому что оно забуксовало и потому что не удается пройти дальше. Да, первые дни удалось пройти, собственно, не занятые практически населенные пункты приграничные, но вот а дальше, где уже украинцы начали встречать более-менее сосредоточенно и подготовленно, как-то фронт начал стабилизироваться, более того, был сменен командующий, командующий украинской группировкой в Харьковской области, что, судя по всему, говорит о том, что работу предыдущего командующего оценили не очень хорошо. Но вот, значит, теперь мы уже наблюдаем несколько дней относительно... Ну, не то чтобы стабилизации фронта нет, там, конечно, мясорубка абсолютная, но мы видим, что у России нет каких-то серьезных продвижений, которые бы говорили о каком-то существенном, не знаю, марш-броске вперед.
Между тем, Путин в Китае заявил, что планов брать Харьков у него пока нет. И это расстроило Z-патриотов. Хотя некоторые даже рады, что верховный главнокомандующий вроде бы не настроен устраивать еще большую мясорубку. Например, военкор Роман Алехин.
На фронте вам любой боец скажет: «Какой Харьков? Окститесь! Сколько надо положить за Харьков сегодня и что делать дальше, когда положим сотню тысяч бойцов и пожжем сотни единиц техники? Что делать с Харьковом, если все остальное даже удержать не сможем, как и Харьков в итоге?» Харьковская операция достигает всех целей, которые состоят, скорее всего, в том, чтобы растянуть силы противника еще больше и оттянуть с направления возможного наступления. А вариантов наступления на таком огромном фронте много, и они вынуждены перебрасывать силы на неподготовленные позиции.
В то же время не стоит думать, что человеческие потери для Путина имеют решающее значение, напоминает оппозиционный политолог Федор Крашенинников.
Логика: если на войне что-то достигается несуразными потерями, то это не победа, выглядит совершенно неубедительной в контексте путинской пропаганды и вообще путинской России. Стоящие на этой позиции как-то упустили, что колоссальные потери во Второй мировой войне вовсе не считаются поводом видеть ту победу поражением, а наоборот, как бы доказывают ее сверхценность. То есть то, что на фронте в Украине гибнет так много людей ради столь сомнительных успехов, беспокоит только тех, кто изначально выступает с проукраинских или просто антипутинских позиций. Сами путинисты вообще не понимают, в чем проблема. Всегда ж наши так воевали.
А пока Россия продолжает обстреливать Харьковскую область и убивать мирных жителей. За прошедшие выходные от ударов по Харькову пострадали 13 человек. Трое погибли и 6 человек ранены после ударов по Волчанску. В Харькове заработала школа-бункер, рассчитанная на 900 детей. Они будут учиться под землей на глубине в 6 метров. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. А вот комментировать и подписываться я больше не рекомендую, по крайней мере тем, кто находится в России. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».